В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Игорь Борисович, мы рады вас сегодня слышать в нашем программе «Медицинский городок». Здравствуйте, Игорь Борисович, мы рады вас сегодня слышать в нашем медицинском городке.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Игорь Борисович, у нас перед Великим постом это последняя передача, уже готовимся все к посту, и вопросы от наших слушателей есть тоже касающиеся Великого поста. Но первый вопрос от Людмилы Николаевны из Екатеринбурга. Она спрашивает, в чем может быть причина пульсации или вибрации в ушах?
Уважаемая Людмила Николаевна, уважаемые радиослушатели, к сожалению, проблема, о которой пойдет речь, это нередкая проблема. А вообще шум в ушах – это ситуация, которая по-разному описывается разными людьми. Кто-то воспринимает ее как звон, кто-то как жужжание, кто-то шипение, кто-то гудение в ухе или в голове. Вот, а кто-то воспринимает это как пульсацию или вибрацию в ушах. Ну, в общем, это все разные вариации одного состояния, синдрома в виде шума в ушах, имеющего такие единые на самом деле причины, хотя единое это условное название, потому что там несколько групп состояний заболеваний может лежать в основе этого состояния. И как мы начали обсуждать эту проблему, к сожалению, достаточно распространенная, как говорят нам медицинские специалисты по статистике, встречается у каждого 10-го практически взрослого, к сожалению, встречается даже и у детей, где-то в порядка 4-5% случаев. Главное, что на самом деле понимать вот это состояние необходимо разделять на разные подгруппы. Первое, что нужно понять, это разделить шум в ушах на так называемый объективный и субъективный. Объективный – это шум, который слышит не только пациент, но и могут слышать окружающие. Его источник находится во внешней среде, но это мало относится к данной проблеме, которую мы обсуждаем, за редким исключением, если врач действительно при использовании определенного инструмента фонендоскопа может услышать этот шум, тогда, в общем, да, он имеет определенную характеристику объективного. Чаще всего, в подавляющем большинстве случаев, это шум субъективный, беспокоит только пациента, его не слышат ни врач, ни окружающие, и, собственно, так как источник его находится внутри организма. Три группы состояний, как это часто бывает, достаточно распространенные симптомы, не говорят о каком-то одном заболевании, а несколько заболеваний скрываются под похожими симптомами. Так вот, три группы причин могут скрываться под данным симптомом. Первое – это так называемые нейромышечные причины. Это спонтанное, то есть такое самостоятельное, ничем не спровоцированное подергивание мышц среднего уха, мягкого неба, так называемый вот нервно-мышечный, собственно, вот фактор. Следующая группа – это так называемые мышечно-суставные причины, когда хронический процесс в височно-нижнечелюстном суставе формируется. Здесь несколько облегчается диагностика этого состояния, если человек отмечает связь с жеванием, с движением, допустим, в височно-нижнечелюстном суставе с этим шумом. Ну и третья группа причин, так называемые сосудистые причины, когда происходит сужение сосудов, питающих органы слуха, или это ситуации, связанные с пороками или с расширением стенки сосудов. Но все эти три группы можно конкретизировать на более такие детальные факторы и объединить их в следующее состояние. Опять же, к сожалению, одной какой-то причины по одному симптому установить не приходится. Вывод из этого один. То есть приходится проходить достаточно не короткий путь обследования, о котором мы поговорим чуть ниже. Но из детальных причин, которые лежат в основе вот субъективного шума в ушах, это патология органов уха. Серная пробка, острый или хронический отит, это сенсорно-невральная тугоухость, Это может быть последствия акустической травмы, в том числе в результате производственных факторов, когда человек или на производстве получил острую акустическую травму, или находится постоянно в зоне, где повышенный шум, повышенная вибрация. Это может быть связь, следующая группа факторов, с приемом лекарств. Ряд лекарственных препаратов, в частности, антибактериальные препараты, обезболивающие препараты, препараты, относящиеся к группе гормональных, препараты, используемые в онкологии, в химиотерапии, в лечении, допустим, инфекционных заболеваний, они могут давать вот такой нежелательный эффект. Но здесь достаточно просто установить эту причинную следственную связь. Посмотрите, если это симптом возник у вас, в общем, относительно недавно, несколько недель, месяцев, обратите внимание, не поменяли ли вы ту или иную терапию, и обратите на это внимание, почитайте инструкцию, если в инструкции есть такое указание на риск развития данных симптомов, то все решается достаточно просто. Здесь необходимо обсудить с врачом возможность замены лекарственного препарата, переход на другой препарат внутри группы или замена вообще в группе препаратов. Следующая причина – это могут быть объемные или сосудистые образования мозга, височной артерии. Это может быть ситуация, сформировавшаяся и после инсульта, и ситуация, которая сформировалась в результате сосудистого состояния. Здесь, конечно же, на помощь приходит осмотр, консультация невролога и проведение компьютерной или магниторезонансной томографии, собственно, головного мозга. Если такой симптом возник после травмы черепно-мозговой, автомобильной, какой-то другой, то, в общем, здесь, безусловно, это достаточно часто является следствием сотрясения и ушиба головного мозга. И по этим причинам можно понять, что лечение может быть разнообразное в зависимости от выявленной первопричины, но самая частая причина все-таки субъективного шума в ушах – это психоневрологические состояния. Это тревожно-депрессивные расстройства. Когда человек находится постоянно в состоянии тревоги, то есть страха за будущего. Или человек находится в состоянии депрессивного расстройства, когда у него резкое понижение настроения, отсутствие желания выполнять социальные, другие функции, которые очень важны. И он, в общем, находится в состоянии такого отсутствие удовлетворения жизни достаточно глубокого, длительного, хронические болевые симптомы. То есть если человек страдает заболеваниями, и эта болезнь сопровождается болью длительной, несколько недель, несколько месяцев, это может, естественно, приводить к расстройству настроения, к расстройству работы нервной системы, в том числе вот эти, собственно, расстройства могут давать такие вторичные симптомы в виде шума в ушах. Длительная бессонница, кстати, тоже, к сожалению, может приводить к этому состоянию, хотя в течение времени нередко сама по себе шум в ушах, даже если он не является следствием психоневрологических расстройств, тревоги или депрессии, он нередко сам приводит к тревожно-депрессивным расстройствам и формируется очень такой неприятный порочный круг от того, что у человека этот симптом он начинает нервничать, от того, что он нервничает, у него начинает этот симптом беспокоить еще больше. И этот порочный круг нужно, безусловно, в общем, прерывать уже не только с точки зрения лечения основного состояния, но и тех симптомов, тревоги, депрессии, которые сформировались из-за этого хронического состояния как такового. Каковы основы обследования? Первое, это, безусловно, методы, которые применяются при любом состоянии заболевания для оценки общего состояния организма, общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимия, электрокардиограмма, флюорография. Эти анализы позволят выявить достаточно распространенные заболевания, которые могут давать в том числе данный симптом, такие как снижение гемоглобина, анемия, такие как сахарный диабет, нарушение работы печени, почек, сердечно-сосудистой системы, признаки формирования атеросклероза, как причина, которая может приводить, в общем, к этому симптому. В дальнейшем это, безусловно, консультация специалиста, который занимается лечением, собственно, заболеваний уха, горла, носа, и консультация невролога. Вот два важных узких специалиста, которые помогут в выявлении исключения причины. Если общий анализ исследований не выявили заболевание, если лор-врач и невролог исключили неврологические заболевания, заболевания уха, горла, носа, то, как правило, причина как раз вот в том, что именно состояние, отклонение в состоянии нервной системы, психоневрологические болезни, тревожные, депрессивные расстройства, они приводят к этим аспектам. Лечение включает в себя первое – это воздействие на причину, если как таковая выявляется. То есть, если выявились воспаления, хроническое воспаление уха, то лечится, соответственно, первопричина – хронический воспалительный процесс. Применяются препараты, которые, в общем, снижают интенсивность этих симптомов, такие как препараты, воздействующие на гистаминовые рецепторы. Но их выписывает только врач, строго по показаниям. Так же, как и препараты, которые успокаивают нервную систему, имеют очень большое значение. Если невролог выявляет какие-то неврологические заболевания сосудистые, то проходится лечение сосудистого расстройства, лечение атеросклероза, гипертонической болезни, сахарного диабета. В общем, вот такой алгоритм и момент организации медицинской помощи. Но, в общем, Достаточно часто этот симптом носит доброкачественный характер. Это не повод, конечно, не обследовать его. Обязательно нужно обследоваться. Но это повод для того, чтобы себя успокоить и не генерировать дополнительную тревогу по поводу этого симптома. То есть с врачом нужно пообщаться. Если врач скажет, что нет никаких, так сказать, патологических изменений, все спокойно, то довериться и в остальном проходить лечение. Лечение требует длительной период времени реабилитации в том числе. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Следующий вопрос у нас из Волгоградской области от Николая Ивановича. У меня диабет второго типа. Препараты, которые выписывают врачи для понижения сахара, на самом деле сахар повышают. Почему так происходит?
Уважаемый Николай Иванович, уважаемые радиослушатели, я в затруднении точно ответить на этот вопрос, потому что, безусловно, как вы понимаете, ну, он такой сугубо медицинский, то есть нужно разбираться с точки зрения, какие препараты, в какой ситуации. Поэтому я, позвольте, отвечу в общем, исходя из того, наиболее часто, как встречается эта ситуация, но, опять же, с трудом могу предположить, насколько эта ситуация соответствует вот вашей индивидуальной истории болезни как таковой. Первое. Действительно, нередко лекарственная терапия сахарного диабета, она не дает быстрого какого-то ожидаемого эффекта. Чаще всего это происходит из-за того, что происходит переоценка лекарственного воздействия и недооценка образа жизни. Самая частая причина. Дело в том, что сахарный диабет не зря именует достаточно часто заболеванием образа жизни. На самом деле у подавляющего большинства людей, больше чем 80% людей, развитие этого заболевания, течение этого заболевания зависит именно от образа жизни. И в ряде, скажем, медицинских систем, в ряде стран, там, где действительно, значит, вот есть высокая заинтересованность пациентов в достижении результатов и очень высокое взаимодействие между врачом и пациентом, на самом деле лечится это заболевание исключительно диетой и образом жизни, не доводя до лекарственной терапии. К сожалению, вот, не могу сказать, что мы относимся вот к этой системе, к этой ситуации, потому что, ну, практика показывает, что в нашей жизни большинство людей выбирают именно лекарства, а не образ жизни. Я думаю, что многие с этим согласятся. Отказаться от там, многих диетических факторов, от многих факторов питания люди считают невозможным. Люди очень часто рассказывают друг другу сказки про широкую кость, про неблагоприятную наследственность, еще какие-то сказки о том, что, в общем, вот я такой вот, как есть, и я не буду худеть, я вот, значит, так ем, и я не собираюсь, в общем, перестраивать свое питание. К сожалению, это ситуация игры в пользу болезни. Если человек выбирает сторону болезни, то лекарственные препараты на самом деле не помогут. И диабет в этом плане – это красноречивый показатель, насколько трудно бороться врачу, там, применяя лекарственные препараты против пациента и против болезни, когда пациент не применяет интенсивные, очень серьезные шаги по изменению образа жизни. В первую очередь, это, конечно же, регуляция веса. Подавляющее большинство людей с сахарным диабетом – это избыточная масса тела и ожирение. К сожалению, мы воспринимаем сейчас избыточную массу тела как абсолютную норму, ожирение как, в общем, ситуация, которая не трагична, а на самом деле это беда. За последние десятилетия мы прибавили там, от 4 и выше килограмм среднестатистический россиянин. Распространенность избыточной массы тела и ожирения у нас давно уже перевалила за 50% популяции. Вот, причем если взять отдельные возрастные категории, там, где этот сахарный диабет расцветает, то есть это люди старше 40 лет, там, где начинается гормональное расстройство, то здесь процент избыточной массы тела ожирения глубоко-таки больше 70-80%. То есть это, в общем, самая частая ситуация. Что такое сахарный диабет второго типа? У человека все работает нормально, извините за упрощение, но вот постараюсь, чтобы понятно было. Но у него рецепторы, то есть своего рода такие входные ворота, двери, да, через которые инсулин посылает сигналы в клетку, не работают. Они закрыты жиром из-за избыточной массы тела ожирения. Человек может быть даже и не ожиревший, у него... Вот масса избыточная – это 6, 8, 10 килограмм на самом деле. Этого вполне достаточно для того, чтобы диабет вел себя непредсказуемо. Поэтому вот очень важно, конечно же, здесь сесть спокойно, вот, значит, пожалеть себя, подбодрить себя, да, взять в поручители, в помощники, окружающих, в семью. Но перестроить образ питания – это крайне сложно. Перестроить образ питания, когда кругом люди, в общем, ну, не собираются перестраивать. Я знаю это по себе. Это просто была трагедия, когда устанавливаешь себе рамки питания, но все кругом питаются так, как привыкли. И волей или неволей подсознательно ты, в общем, соскальзываешь на эти моменты. Это борьба многомесячная, многолетняя. Ну, в хорошем смысле слова, с уговорами, с пониманием, с, в общем, со многими другими аспектами, когда ты пытаешься перестроить всю концепцию питания, которая устанавливалась поколениями в семье. Вот все привыкли кушать, там, я не знаю, вот мясо или сало капает с рук. Это нормально считалось раньше, условно говоря, да. И переход в 40 лет на гречку – и курицу для многих воспринимается как что-то, в общем, абсолютно неестественное и трагичное. Ну, поверьте мне, каждые 10 лет мы с вами должны пересматривать свои аспекты жизни. Это закон медицинский. Вот исполнилось человеку 20 лет, он должен пересмотреть все свои привычки. Исполнилось человеку 30 лет, он должен полностью пересмотреть свои привычки. 40 лет – это вообще совершенно другая жизнь, абсолютно другая жизнь по питанию. Потому что после 40 лет, если сохранить все традиции, которые человек не поменял раньше, будет вот такая ситуация, когда рецепторы, то есть двери, открывающие работу инсулину, они не открываются, потому что они закрыты жировыми отложениями, даже небольшими, этого вполне много. Поэтому, к сожалению, я не знаю, насколько это правда, но вот обращаясь ко многим людям, у которых, может быть, эта проблема действительно, они осознают, и очевидно, но первое – это образ жизни и перестройка питания. Питание должно быть крайне простым, простым до невозможности. Вы должны кушать однотипное питание. Утром, вот попробуйте, вот утром гречка, в обед гречка, да, овощи, немножко фруктов, курица или рыба, и вечером овощи. Вот попробуйте так попитаться в течение, значит, вот буквально 2-4 недель. Посмотрите на сахар, и вы сами скажете, правда это или неправда. Второй момент – это физическая активность. Дело в том, что сахар, холестерин, многие другие факторы сжигаются в подавляющем большинстве случаев только при физической активности. Ходить нужно обязательно. Я понимаю, что многие уже вот от этих рекомендаций, которые мы часто повторяем, при любом заболевании, они так уже, как говорится, замылены слух, не очень, может быть, интересны, да, вот, уже вроде традиционно. Но спросите себя, вот спросите себя, кто, вот мы с вами проводим медицинские передачи, кто действительно стал ходить 30-60 минут в день, вот мы с вами уже в эфире вот много-много лет вместе. Я думаю, что не все, далеко-таки не все. Потому что, ходя в парке, вот как бы не устал после работы, ходя в парке по вечерам, хоть 20 градусов, хоть 30 градусов, хоть там, я не знаю, минус, хоть плюс, я вижу, что вот у нас замечательные парки. У нас замечательные парки, но нет людей, которые ходят, знаете, вот прям вот группами, чтобы это было вот обязательно. В лучшем случае собаководы. То есть вот собачку выгулили, походили. А вот чтобы это для себя, я вот знаю парк, с которым вот живу рядом, 3 человека, я всех их знаю в лицо, те, которые ходят систематически. Поэтому прошу вас, обратите внимание на собственное здоровье. Сахар сгорит только при физической нагрузке. Поэтому диета по снижению употребления, собственно, сахара. А в чем сахар содержится? Это вся мука, это есть хлеб, как вы понимаете, это макароны, это все сладости, это конфеты, это сахар, который мы добавляем в чай. Сахар из дома должен быть убран полностью. Вообще нельзя его покупать. Конфеты из дома должны быть полностью удалены. Их вообще нельзя содержать в семье, где человек страдает диабетом. Если окружающие содержат его там в шкафчике, значит, они не поддерживают, к сожалению, человека, который от этого страдает. Потому что волей-неволей он все равно хочет есть конфету как таковую. Физическая активность как таковая. Следующий момент, на который я хотел бы обратить внимание. Дело в том, что при любой стрессовой ситуации сахар всегда повышается. Если эта ситуация хронически стрессовая, то есть вы находитесь в состоянии переживания, да, то или иная ситуация, сахар, естественно, повышен. Доктор должен определить, что это временная ситуация, добавить лечение, да. Но, как и второй стресс, очень важен, это стресс, связан с обострением любого хронического заболевания. Как и, допустим, ситуация, связанная с любым инфекционно-воспалительным заболеванием. Человек, который переносит грипп, коронавирус, пневмонию, любое хроническое воспаление, у него сахар повышается, потому что там срабатывают гормоны, которые тормозят работу еще больше инсулина. Поэтому причин очень много. Первое, если это обострение хронического заболевания, то, как правило, добавляется еще к препаратам даже и короткие курсы инсулина. Это решает доктор, безусловно. Вторая ситуация – это, безусловно, соотношение важности образа жизни, то есть диета, физическая активность с лекарственными препаратами. К сожалению, попытка многих людей просто положить все усилия на лекарственные препараты и считать, что физическая активность и диета не имеют значения, это проигрышная ситуация. Поэтому желаю вам, безусловно, вот в этой ситуации разобраться. Я досконально, еще раз повторюсь, не могу вот ее конкретно понять, но вот если рассуждения помогли, то буду очень рад. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос следующий от слушательницы из Екатеринбурга. Священник из Баварии Себастьян Кнайп написал книгу «Мое водолечение», где изложил методы применения холодной воды, обливания, обтирания, обертывания. Хотелось бы услышать мнение доктора по поводу применения этих методов, что можно взять на вооружение из этой книги, если вы знаете такую книгу.
Уважаемая радиослушательница, я прочитал эту книгу, правда, не полностью, вот, по вашей, скажем так, да, предложению, для того, чтобы составить впечатление. Основные тезисы понял этой книги. Сложилось достаточно позитивное впечатление. Вот, хотя, безусловно, как и любой метод, на самом деле, связанный со здоровьем, нужно рассматривать критически. Не всем это подходит, не всем это важно. Но, в общем-то, если так можно выразиться, основные вектора лечения, они заслуживают уважения и заслуживают, в общем-то, если люди считают и посоветовавшись с врачом при отсутствии противопоказаний, возможно, применению. Ну, каковы основные принципы этой книги? Первое – это вода. То есть, собственно, гидротерапия, да, вообще известно более нескольких десятков, даже сотни различных способов ее применения, обливания, травяные ванны, компрессы. Совершенно четко можно сказать, что человек, который использует гидротерапию, это человек, который имеет плюс к своему здоровью, потому что вода, ну, в первую очередь, это, если правильно использовать температурный режим, это элемент закаливания. То, что закаливание является крайне важным аспектом, это, мне кажется, всем понятно. Дело в том, что с физиологической даже точки зрения, ведь человек жил в период, когда он волей или неволей, в общем, проходил закаливание в силу того, что он организм свой тренировал к изменениям температуры. И так получилось, что иммунная система очень позитивно реагирует на закаливание. Она получает дополнительный стимул. Поэтому многие знают, что правильный аспект закаливания – это аспект стимуляции иммунной системы, повышения сопротивляемости. Здесь, правда, нужно в определенном образе, на определенном этапе остановиться, потому что, к сожалению, когда возводят этот период в абсолютизацию, то жди беды. Один из примеров, когда люди заболевают там, простудой, гриппом или коронавирусной инфекцией, и с температуры не обращаются к врачу и, к сожалению, в общем, считают, что они могут сейчас закаливание вылечить свой организм, заканчивается бедой, и многие знают, о чем идет речь. Это просто катастрофа на самом деле, когда человек, ну, я не знаю, уходит от рационального и правильного понимания к какой-то абсолютизации защитных сил. Если у человека воспаление легких, какое закаливание? Если у человека температура, какое закаливание? Если у человека гипертонический криз или прединфарктное, или прединсультное состояние, тяжелое состояние, какие закаливания? Это для здорового человека или у человека с хроническими заболеваниями, когда на самом деле у него ремиссия, то есть устойчивое состояние. Как только он испытывает симптомы недомогания, на самом деле он должен резко изменить образ на покой. Ведь всем известно, что домашний режим и в том числе некоторые аспекты госпитализации в больницу и лечения режимом имеют огромное значение. Поэтому вот здесь очень надо вовремя и критически взглянуть на эти вещи. У человека при отсутствии обострений, при отсутствии острых состояний, да, гидротерапия, элементы закаливания имеют колоссальное значение. Второй аспект. Травяные ванны. Замечательный момент, который помогает расслабить мышцы, успокоить нервную систему. И, безусловно, огромное количество заболеваний, практически чуть ли не 60% болезней, это ведь болезни, связанные с тревогой и депрессией, с хроническими тревожно-депрессивными расстройствами. Если до периода коронавирусной инфекции по официальной статистике тревога и депрессия встречались где-то в 4-5% случаев людей, то есть у одного из 20, в период коронавирусной инфекции уже 20%, то есть каждого пятого, то за последний год эта цифра поднялась выше 50%. У каждого второго есть расстройство нервной системы, а нервная система обязательно приводит к изменению работы мышц, внутренних органов, отсюда боли в мышцах, отсюда обострение остеохондрозов очень часто, отсюда скачки давления, другие проблемы как таковые. Поэтому травяные ванны – это очень мощный фактор, который успокаивает нервную систему за счет расслабления мышц, за счет изменения дыхания как такового. Поэтому, безусловно, очень много полезного. Но это надо все очень критически оценивать, потому что, когда писалась данная книга, это был 19 век. Про антибиотики не думали, не предполагали, даже не было научной мысли о том, что есть какие-то возможности победить инфекционные заболевания как таковые. Поэтому вот здесь есть, конечно, элемент абсолютизации. И очень много полезного, но очень много, и нужно понимать, что это все должно быть вовремя остановлено. В книге много интересных рассуждений по лекарственным растениям как таковым. Ну, здесь, безусловно, хорошо было бы получить мнение и ответы у фитотерапевта, специалиста, который занимается фитотерапией, с точки зрения врача, имеющего диплом по медицинскому образованию, конечно, я хотел бы еще раз напомнить, фитотерапия как основное средство лечения не применима при заболеваниях, которые несут угрозу жизни. Это факт. Ни одна трава не вылечила еще никого, если есть угроза жизни. Ни от пневмонии, ни от инфаркта, ни от инсульта, ни от язвы. Она способна снизить симптомы, она может дать какие-то вещи, улучшения, но не надо этим заниматься. Однозначно. Это период реабилитации, это период восстановления. То есть, когда пролечили основное заболевание, вот, включили в комплекс лечения. Да, безусловно, очень хорошо. Дополнительный момент. Следующий вектор, который очень интересный в этой книге, конечно же, это лечебное питание. Ну вот проще не скажешь, чем вот фразы, которые есть в этой книге, нужно приказывать своему желудку остановиться, прежде чем он наполняется. Ограничения в питании. Ну, это мы с вами и так хорошо знаем, да, это и основной принцип, в общем, который мы с вами в обычной жизни применяем в рамках диетотерапии, это и основа поста, поэтому я имею в виду как физического компонента ограничения в питании, хотя, безусловно, мы с вами понимаем, что это только один из элементов, вот, и требуется правильно оценивать эти вещи. Ну и, наконец, физическая активность. Гимнастика и ходьба, двигательная терапия и отдаются очень большое значение. Поэтому сама по себе вот те основы идеи, которые содержатся, они полностью соответствуют современному направлению здорового образа жизни. Ограничения в питании, гимнастика и ходьба, гидротерапия, какой-то элемент реабилитации с лекарственными травмами. Ну, конечно же, очень важный момент. Здесь есть рассуждение о, в общем, понимании здоровья духовного в отношении физического здоровья. И здесь эти рассуждения тоже, они совершенно четко соответствуют общим устоявшимся и доказанным представлениям о том, что, безусловно, в общем, духовное здоровье является очень важным краеугольным камнем, на самом деле, в том числе и для физического здоровья. Поэтому в основном позитивные отзывы, но хотелось бы, чтобы, конечно, это были такие длительные обсуждения каждого тезиса, а самое главное – отсутствие вот взять этого тезиса и просто некритическая его оценка применения к своей жизни. Вот такой пример в самом начале я привел. Когда люди почему-то считают, что там спортсмены, всю жизнь занимающиеся физической активностью, спортом, что они способны физически преодолеть любое заболевание. Ну что за какие-то, я не понимаю, вот прям воздействия и идеи, которые приводят к непоправимым последствиям. Пожалуйста, будьте критичны, взвешенно оценивайте многие аспекты с разных позиций и взрослых современных знаний. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Сейчас у нас ряд вопросов от Юрия Сергеевича из Кушвы. Он продолжает изучать организм человека и спрашивает у вас, что значит для организма сонная артерия?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, сонная артерия – это артерия, которая берет начало в грудной полости. Она немножко анатомически правая и левая отличается, потому что правая сонная артерия, она, собственно, вот от плечевого ствола начинается, а левая – от дуги аорты, поэтому левая общая сонная артерия, она на несколько сантиметров длиннее правой. Основная функция – это кровоснабжение мозга, это кровоснабжение органов зрения, поэтому, как вы понимаете, значение у нее, в общем, очень и очень, в общем, ну, трудно переоценить, конечно, так общими фразами сказать. Насколько имеет значение с точки зрения бытовых, медицинских аспектов? Первая сонная артерия – это одна из наиболее крупных артерий, которая близко располагается к поверхности тела организма и в критических ситуациях определяется пульс сонной артерии для определения действительно жизнедеятельности человека, потому что традиционное исследование пульса на лучевой артерии, оно в критических ситуациях может быть неприменимо из-за того, что снижается объем кровоснабжения периферических тканей, и поэтому врачи используют иногда вот исследование вот сонной артерии, пульса для определения жизнедеятельности человека. Второй очень важный момент. Сонная артерия, как одна из наиболее крупных артерий, близко прилежащая к поверхности, является объектом исследования такой методики, как ультразвуковая доплерография. То есть с помощью методики, которая способна определить диаметр крупного сосуда, а самое главное, выявить, есть или нет там атеросклеротическая бляшка, то есть есть или нет там уже проявление атеросклероза. Вот эта методика, ультразвуковая доплерография, применяется обязательно практически как аспект раннего выявления или уже наблюдения за атеросклеротическими изменениями как таковыми. Поэтому это очень часто использующаяся методика в неврологии, при любых расстройствах функции головного мозга, головокружения, других каких-то аспектах. Вот ультразвуковое исследование сонной артерии проводится и дает очень большую информацию, есть, нет там сужения, есть, нет там атеросклеротические бляшки, и дает основу для выбора лечения, в том числе, если у человека есть другие факторы атеросклероза, скажем, повышенный холестерин, есть уже бляшки атеросклеротические, то врач, как правило, принимает решение о лечении атеросклероза, применении препаратов для снижения холестерина, для рекомендаций по серьезной перестройке, на самом деле, питания, для того, чтобы снизить риск прогрессирования атеросклероза. Холестерин, как вы помните, содержится в продуктах животного происхождения. Это красное мясо, практически все, да, по сути своей. Поэтому вот здесь отказ от красного мяса – это приоритетное направление в лечении атеросклероза. Но дополнительными аспектами, конечно же, являются еще те моменты, которые мы говорили по сахарному диабету. Это снижение веса, это отказ от легко усваиваемых углеводов, это сахар, конфеты, печенье, макароны, хлеб. И в этой ситуации, на самом деле, можно вот это вот такое вот глобально представлять, как оно выглядит. Спасибо.
Второй вопрос от Юрия Сергеевича. Какие специи полезны для здоровья человека, а какие вредны?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, действительно, в последнее время появилось очень много данных о полезных специях для организма. И с вашего разрешения я скажу, что есть 5, скажем так, наиболее популярных, обсуждаемых, интересных. Первое – это куркума. Научные исследования выявили, что вот куркума, она вот благодаря куркумину, веществу, которое содержится в этой специи, помогает в борьбе с хроническими воспалительными процессами, причем самыми разными. Это воспалительный процесс может быть в кишечнике, воспалительный процесс в печени, воспалительный процесс в суставах. Показано, что улучшает сопроводительную терапию некоторых видов рака. То есть нельзя ни в коем случае воспринимать, что значит, вот, это средство борьбы с раком. Средства борьбы с раком совершенно другие медицинские. Это операция, химиотерапия, лучевая терапия. А здесь специи помогают только в диете улучшать переносимость на самом деле этого лечения как такового. Правда, есть и противопоказания, если у человека есть, скажем, болезни почек или тяжелые хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, нужно посоветоваться с врачом для вот, применения этой специи. Но в среднем есть определенная норма, порядка, скажем так, 1-2 грамма вот, в день. Добавление в пищу считается важным компонентом биологически активной добавки. Вы с вами помните, достаточно часто говорим, что такое биологически активная добавка. Это определенное вещество, добавление в пищу которого на самом деле улучшает функции питания в отношении снижения риска развития какого-то заболевания. Или улучшает функции питания при борьбе с каким-то хроническим заболеванием. Питанием, к сожалению, невозможно вылечить ни одну болезнь, вот, за редким исключением, но облегчить течение этого заболевания и снизить вероятность развития его возможно. И вот куркума – это фактически элемент биологически активной добавки как таковой. Я думаю, что в ближайшее время куркуму и уже начали предлагать в виде БАДов, но можно использовать просто как специю к питанию. Результаты будут одни и те же. Следующая специя, пряность, которую хотел бы я сказать, это корица. Корица – это, в общем, популярная специя, да, на самом деле. Содержится много там интересных, полезных и биологически активных веществ. Получается из разного сырья, как такового. Но самое главное свойство, которое выявили в корице, это антисептическое свойство. То есть свойство помогать в лечении с инфекционными заболеваниями. Не вылечивать инфекционные заболевания. Ну, невозможно вылечить корицей ни грипп, ни коронавирус, ни пневмонию. Но помочь в лечении этого заболевания, дать дополнительные силы организму, вполне, в общем, возможно. И поэтому добавление корицы считается очень так значимым. Ну, а второй аспект применения – это борьба также вот с дополнительный компонент питания при лечении, направлении, терапии против атеросклероза. Правда, тоже есть некоторые противопоказания у людей с нарушением свертываемости крови, у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Нужно определить индивидуальную переносимость и посоветоваться с врачом, скажем, насколько это целесообразно или нецелесообразно. Но большинство людей переносят достаточно хорошо. Такая суточная норма, совершенно спокойно для любого человека, где-то порядка 5 грамм в сутки, вполне целесообразно ее использовать вот в качестве питания. Ну, если получается хотя бы несколько раз в неделю, то, в общем, это замечательно. Следующая очень интересная специя – это имбирь. Ну, чаще всего корень имбиря используют как противопростудное средство, да, как мы сами знаем, например, заваривая лекарственные сборы, в ароматический чай как таковой. Но простуда – это на самом деле такое поверхностное и самое экстренное применение как таковое. Ну, чаще всего исследования показывают, что имеет очень хорошее значение при реабилитации тех или иных болезней органов пищеварения. То есть после того, как пролечили то или иное гастроэнтерологическое заболевание, если нет противопоказаний, то можно применять. Неплохо зарекомендовали себя наблюдение применения имбиря у людей с сахарным диабетом. Опять же, не как лечение, ни в коем случае, а только лишь как компонент питания, который способствует вот, облегчению течения заболевания как такового. Поэтому есть еще ряд наблюдений по регуляции давления. Но опять же, очень деликатно хотел бы, чтобы вы к этому относились, потому что вот почитают достаточно часто люди о том, что имбирь может снижать кровь, снижать артериальное давление, может разжижать кровь, и вот люди бросают пить таблетки от давления, начинают пить имбирь. Эффект от этого не просто ноль, а минус, потому что на самом деле без препаратов от регуляция артериального давления, к сожалению, невозможно снизить риск инсульта как таковой. Поэтому, да, пожалуйста, в питание добавляйте с удовольствием. Ну, допустим, имбирь не больше там, чем 2-3 грамма. Такая суточная потребность, она может быть. Поэтому вот я, наверное, назвал бы вот эти три таких лидера по интересным наблюдениям, как основные компоненты, которые перекладывают сейчас в основу биологических активных добавок, имеющие полезные свойства, куркума, корица, имбирь. Ну, если еще добавить сюда чеснок и перец чили, то, наверное, это вот будет такая великолепная пятерка, которая применяется при разных состояниях и заболеваниях как добавление к питанию, как биологически активные добавки в разумных пределах, безусловно. У них есть очень интересные некоторые наблюдения. Но не как замена ни образа жизни по физической активности, по снижению веса, не как замена лечению как таковому. Поэтому будьте, пожалуйста, осторожны. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Еще один вопрос от Юрия Сергеевича. Действительно ли сок подснежника ядовит?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, действительно, вообще-то подснежник относится к, на самом деле, к ядовитым растениям. И поэтому использовать его, вот скажем так, в домашней, в травничестве, чем отличается травничество от фитотерапии? Фитотерапия, это, в общем, требует подготовки, это специалист, который прошел определенный комплекс образования, да, как таковое. Травничество – это вот такое, ну, в хорошем смысле слова, может быть, такая собственный опыт, самодеятельность, когда человек с точки зрения своего опыта не имея системного образования, применяя те или иные наборы, прочитав или подсмотрев, или послушав эти наборы у друг друга, нужно понимать, что применение в травничестве, ну, наверное, практически невозможно, крайне нежелательно. Подснежник – это ядовитое растение. Использовать нужно с огромной осторожностью. И, в общем, большинство все-таки рецептов, на самом деле, это для наружного применения при тех или иных кожных заболеваниях, для лечения с точки зрения внутренних болезней. Здесь требуется огромное искусство применения. Он абсолютно противопоказан в период беременности, кормлением грудью, при судорожной готовности, эпилепсии, сердечно-сосудистых заболеваниях, бронхиальной астме, гипертонической болезни, начиная со второй стадии. В общем, действительно, здесь нужно быть очень-очень предосторожным. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. У нас сегодня последний вопрос от слушательницы. Она из Белоярского района. Впереди Великий пост. Моя знакомая болеет артрозом второй степени, хочет компенсировать недостающие продукты витаминами и добавками. Возможен ли такой вариант, или лучше брать благословение у батюшки на послабление в питании в пост?
Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, действительно, проблема суставов – это самая острая и часто обсуждаемая проблема в период перед постом, да, и обсуждение с медицинскими специалистами, потому что, ну, к сожалению, артроз – это очень распространенное заболевание. Наверное, трудно найти человека, который старше 45-50 лет, не имеет артроза. Это какое-то, наверное, исключение из правил. У подавляющего большинства людей есть та или иная степень заболевания какого-либо сустава дистрофического характера. Как мы с вами помним, артроз – это, ну, если говорить о деформирующем остеоартрозе, да, это заболевание, в основе которого лежит нарушение структуры хряща вследствие того, что нагрузка на хрящ, она избыточна, и хрящ не может сопротивляться. Почему это происходит? Профессиональные нагрузки, как правило, у человека были. Но самая частая причина, конечно же, это даже незначительная избыточная масса тела и ожирение. Дело в том, что любые лишние, даже 1-2 килограмма, они на опорных суставах сказываются очень драматично. Потому что хрящ – это структура нежная, с возрастом сопротивляемость ее падает, особенно когда происходят гормональные изменения в организме, да, после 45 лет. Вот, и в этой ситуации, в общем, здесь как раз формируется любая лишняя нагрузка как крайне негативный фактор на хрящ. Поэтому, если говорить об артрозе и связи артроза с избыточной массой тела и в отношении медицинских консультаций важности, нужности сохранения поста, опять же, я здесь только беру на себя ответственность чисто медицинского аспекта. Если человек избыточная масса тела или ожирение, ему пост обязательно нужен. Потому что, видимо, он вот, ну, не способен найти какие-то мотивы, дополнительные усилия, в общем, сохранить свое здоровье и двигаться вот в сторону как раз вот, здорового образа жизни как такового. Ну, здесь будет полезно. Хотя, еще раз, каждый раз я извиняюсь и говорю, что, конечно, когда мы обсуждаем пост, особенно в медицинской передаче, мы, к сожалению, скатываемся до понимания чисто вот физической составляющей диеты. Я прошу прощения, но вот как врач, обсуждая только одну часть этого момента. Вот. Поэтому если у человека избыточная масса тела, ожирения, да, обязательно нужно соблюдать пост. Но здесь целесообразно, безусловно, выполнить все рекомендации, которые даст доктор. Доктор даст, как правило, простых рекомендаций, ну, если говорить о лекарствах. Необходимость применения кальция 1000 мг в сутки. Есть здесь два варианта. Первый, или вы принимаете кальций в виде биологически активной добавки, или просите благословения у батюшки на возможность употребления творога, да, в день, значит, грамм 250, там, нужно скушать творога, да, как такового. Выбор за вами, что для вас является более значимым, ответственным, и что батюшка здесь, да, действительно вот, решит. Второй момент – это витамин D. Ну, витамин D здесь по-любому мы с вами, как уже поняли, в средней полосе России не сможем компенсировать с помощью питания. У нас нет, к сожалению, того количества солнечных дней, которые нужны. Поэтому мы с вами употребляем витамин D. Если не консультировались с врачом зимой, от 1 до 2 тысяч единиц в сутки нужно употреблять. Я говорю нижнюю дозу, потому что чаще всего доза может быть выше, но большая доза – это, безусловно, ответственность уже врача. 1000-2000 единиц витамина D нужно употреблять. Это второй момент. Вот. Ну и третий момент – это применение хондропротекторов. Есть, безусловно, некоторые генетические аспекты, которые помогают в насыщении сустава полезными веществами. Да, ну, в какой-то ситуации это иногда холодец, ну, в пост его нельзя, да, употреблять. В какой-то ситуации это речь идет о коллагене, да, вот как таковом виде, как таковых компонентов питания. Ну, здесь на помощь приходят так называемые хондропротекторы, то есть препараты, которых сейчас огромное количество, которые дают полезные вещества, такие как хондроитин, сульфат, другие, вот, для восстановления хрящевой структуры. С точки зрения медицинской, совершенно очевидно, можно поступить абсолютно равнозначно, ну, наверное, следующим образом, то есть соблюдать пост, употреблять хондропротекторы, витамин D, применять кальций, и в этой ситуации ущерба для здоровья в отношении суставов не предполагается. Ну, в некоторых ситуациях, возможно, и вот каждый из этих компонентов расширить питание, если будет опять, да, благословение на послабление в питании как таковое. По другим аспектам, давайте еще раз напомним медицинские важные моменты, насколько полезным является пост, хотя мы понимаем, что пост – это ведь и аспект духовный, это аспект молитвы и ограничения от страстей другого характера, не только от пищи. Пища – это просто самое простое и быстрое удовольствие, которое мы с вами в жизни с вами имеем. Устали, утомились, расстроились, покушали, пища дала удовлетворение, мы уже в тонусе, в большей радости, в какой-то силе как таковом. Но это не решение психологических проблем, это не решение духовных проблем как таковых. Вот, и поэтому, безусловно, моменты здесь нужно обсуждать очень комплексно. Но с медицинской точки зрения давайте рассмотрим общественную ситуацию, как она сейчас происходит. Основные болезни, которые приводят к смерти, больше, чем у 50% людей, сердечно-сосудистые заболевания, инфаркт, инсульт. Болезни, связанные с избыточной массой тела, с холестерином, с сахарным диабетом. Нужно ли там ограничения в питании? Абсолютно нужно. Без них, на самом деле, победы не получится. На втором месте стоят онкологические заболевания. Любая избыточная масса тела, ожирение – это фактор риска самых разных локализаций рака. Нужно ли человеку, который боится и занимается своим здоровьем и опасается онкологических заболеваний, восстановить нормальную массу тела? Обязательно нужны ограничения в питании. Ну, проще, чем вот те аспекты экономы, которые предложены, честно говоря, с медицинской точки зрения трудно придумать, поэтому вам помощи, терпения, успехов, слова поддержки в этих важных моментах. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович, за наставления медицинские на пост. И несколько слов просим по сегодняшней ситуации с заболеваниями.
Уважаемая Полина Борисовна, уважаемые радиослушатели, мы с вами находимся в очередной волне достаточно сложной простудных заболеваний. По сравнению с предыдущими годами все смешалось. Коронавирус, грипп, парагрипп, другие простудные заболевания. И как показывает жизнь, практика, только от одной простуды человек выздоровел, сразу идет в другую простуду. И вот как я вижу сейчас по своим пациентам, переболел коронавирусом, чуть даже не успел выздороветь, потом подхватил грипп, чуть не успел выздороветь, потом подхватил какой-то вирусный насморк. Беда в чем? Вирус после себя всегда оставляет дефицит иммунитета. На самом деле иммунитет после вируса он находится в кошмарно расстроенном состоянии. Он очень восприимчив к любой инфекции. Поэтому, как раньше, допустим, ну просто переболев коронавирусом и на этом плане сказав, что вот все хорошо, теперь я могу ходить без маски, имея иммунитет, не получится. Мы находимся в очень сложной и запутанной ситуации. И меры требуются для нас очень ясные, четкие и выверенные. сожалению, ну, не хватает у нас сил с вами носить маски. Не хватает сил почему-то психологических, моральных, каких-то других. Но поверьте мне, это самое главное средство защиты. Первое. Второе. Утром, вечером пришли из магазина или с работы, обязательно нужно промыть нос стерильным раствором, солью или аптечными растворами, конечно. Потому что это очень сильно снижает концентрацию вируса вот, в верхних дыхательных путях и снижает риск заболеть. Или, по крайней мере, даже снижает степень заболевания, это известно. Ну, а третье, это, конечно же, санитарная обработка рук, социальная изоляция. А меры образа жизни мы все с вами хорошо знаем. Сон, физическая активность, питание, поливитамины, психологическая комфортная, да, обстановка и психологическое здоровье во многом аспекте. Все это нам, в общем, доступно и может быть нам, нами принято и применимо. Не болейте, берегите себя, храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.